Урок 9. Молот и щипцы. Никогда не доверяйте насекомым. Локабрена. Мастерская Брока была совсем не похожа на мастерскую Давлина и его братьев. Во-первых, у него был самый обычный горн, и он пользовался обычным топливом, а не жаром преисподней, как сыновья Иволди. Во-вторых, в помощниках у Брока был его брат Синдри, который выглядел разве что чуть лучше полоумного, хотя я все же надеялся, что кое-какие мозги у него все-таки есть. Никаких готовых вещей в этой мастерской выставлено на показ не было, ни оружия, ни украшений. На полу лежала только груда исходного материала. Руда, пустые мешки, звериные шкуры, куски дерева и какой-то мусор, пригодный скорее для тележки старьевщика, чем для студии тонкого мастера. А уж вонь там стояла просто жуткая. Пахло застарелым потом, козлом, дымом, горелым маслом, серой. Трудно было представить, что в таком бедламе можно создать нечто путное. Однако в душе моей шевелились невнятные подозрения, которые только усилились, когда я немного понаблюдал за работой братьев. С первого взгляда они казались неловкими и медлительными, но вскоре я понял, что у Синдри весьма умелые руки, а Брок — еще и настоящий силач. Особенно это было заметно, когда он работал с гигантскими мехами, раздувая огонь в горне. Пока я глядел на них, в голову мне пришла неожиданная идея. «Пожалуй, я выйду наружу, подышу воздухом», — сказал я. «Позовите, когда закончите». Я вышел в туннель и быстренько превратился в муху. Точнее, в овода. Быстрого, ловкого, надоедливого и очень больно кусающегося овода. Затем я незаметно влетел в кузню и, устроившись в темном уголке, стал смотреть, как Брок выбирает золотой самородок и кидает его в раскаленную пасть горна. Синдри тем временем колдовал над огнем с помощью рун. Его манера показалась мне несколько эксцентричной, но действовал он быстро и эффективно. И я с любопытством смотрел, как этот кусок золота, вращаясь над горящими углями, начинает приобретать форму. «Давай, давай, Брок!» — подгонял брата Синдри. «Качай быстрее! Если золото раньше времени остынет...» Брок изо всех сил принялся раздувать гигантские мехи, а Синдри тонким и длинным пальцем с невероятной скоростью рисовал в воздухе руны. Я слегка занервничал. Кусок золота, словно висевший в воздухе между братьями-цвергами, быстро превращался в нечто прекрасное. Это выглядело впечатляюще. Я не стал больше ждать. С жужжанием подлетел к Броку, по-прежнему качавшему мехи, и больно укусил его в руку. Он чертыхнулся, но даже не вздрогнул. И через несколько секунд изделие было завершено. Это был чудесный золотой браслет, на поверхности которого виднелись сотни выгравированных рун. А я быстренько нырнул в туннель, вернул себе человеческий облик и оделся. Я успел вовремя. Через минуту в туннель вышел Брок и, увидев меня, показал мне золотой браслет. «Это Драупнир», — с усмешкой молвил он. «Мой подарок вашему генералу. Каждую девятую ночь он будет рождать 8 точно таких же браслетов. Посчитай сам, Трикстер. Я только что создал для вашего народа источник бесконечного обогащения. Вполне царский подарок, тебе не кажется?» «Неплохой», — пожал я плечами. «Но это копье делает Одина неуязвимым. Какой из даров он предпочтет, как ты думаешь?» Брок что-то сердито пробормотал себе под нос и снова исчез в мастерской, а я через некоторое время опять превратился в овода и последовал за ним. На этот раз из груды материалов Брок выбрал свиную шкуру и самородок золота величиной с кулак. То и другое он бросил в огонь и вновь принялся раздувать мехи, пока его братец произносил название рун, чертя их в воздухе, и руководил процессом. Вскоре из горна, из самого его золотистого нутра, стало вылезать нечто очень большое, злобно рычавшее, скалившее зубы и яростно сверкавшее глазами янтарного цвета. Я поспешно подлетел к Броку и сильно ужалил его в шею. Он вскрикнул, но качать мехи не перестал. И через несколько мгновений Синдри извлек из очага гигантского золотого кабана, а я полетел обратно в туннель, превратился в человека и оделся. «Это Гуленбурсти», — проговорил Брок, демонстрируя результат их совместных трудов.
«Вепрь Гуленбурсти.
золотая щетинка, является постоянным атрибутом Фрейра, как и его чудесный корабль.
Он будет возить на спине Фрейра из одного конца небосвода в другой, освещая собою путь. Он произнес это с какой-то странной интонацией, которая мне совсем не понравилась, но я, как ни в чем не бывало, снова пожал плечами и сказал: «Неплохо, но сыновья Иволди уже подарили Фрейру господство над океаном. Кстати, вы не забыли о нашем громовержце? Чтобы угодить Тору, вам придется приложить немало усилий. Сыновья Иволди подарили ему жену, красота которой будет предметом зависти для всех женщин и источником страсти для всех мужчин. Можете вы с братом предложить нечто большее?» Брок гневно на меня глянул и, не сказав ни слова, ушел в мастерскую. Я же в обличии овода последовал за ним и стал смотреть, как он, все еще сердито сверкая глазами, выбирает в груди металлов кусок железной руды размером с собственную голову и бросает его в пылающий горн. Затем Синдри, как всегда, принялся с помощью рун придавать изделию форму, а Брок стал качать мехи так усердно, что лицо его побагровело. Я уже догадался, что третий артефакт — это нечто совершенно уникальное. Интересно, что же это все-таки такое? Оружие? Похоже на то. Рождающийся на свет предмет имел форму руны Тхурис, и от него прямо-таки во все стороны разлетались искры магической энергии. Мне непременно нужно было сделать так, чтобы на этот раз изделие получилось с брачком. Я ринулся на Брока и ужалил его в лицо, прямо между глазами, причем ужалил очень сильно, до крови. В результате он на мгновение, на какую-то секунду, не больше, приостановил свою нелегкую работу, и Синдри тут же испуганно вскрикнул: «Нет, нет, не останавливайся!» Брок сразу удвоил усилия, но было поздно. Оружие, уже начавшее обретать форму в горне, стало терять свою сущность. Синдри выругался и принялся с невероятной скоростью чертить в воздухе магические знаки, но мог ли он этим спасти столь тонкую работу? Вряд ли. Даже если ему и удастся что-то сделать, думал я, идеальным предмет уже не будет. Я улетел в туннель, вернул себе человеческое обличье и одежду и стал ждать, когда из мастерской появится Брок. Он появился не сразу. Из проделанной мною дырки у него во лбу все еще струилась кровь. В руках он держал нечто, завернутое в тряпицу. «Ну что?» — спросил я. «Вот». И Брок развернул тряпицу. Это был боевой молот, очень тяжелый и страшный. От острия до кончика рукояти он был весь покрыт магическими рунами. Рукоять, впрочем, была несколько коротковата, но это, на мой взгляд, было его единственным недостатком. Поистине великолепное оружие и, безусловно, совершенно уникальное. Оно, конечно же, станет желанным для громовержца. «Это Мьёльнир», — прорычал Брок и оскалился. «Величайший молот из всех, когда-либо выкованных. В руках громовника он будет отлично защищать Асгард. Он всегда будет оставаться при Торе и станет служить ему верой и правдой. А если потребуется проявить скромность, молот сам сложится, как карманный нож. И...» «Прошу прощения», — прервал его я. «Что значит проявить скромность? Мы ведь, кажется, о молоте говорим». Брок снова оскалился, продемонстрировав ужасные зубы, и пояснил: «Тор, разумеется, любит свою жену. Но на друзей впечатление лучше производить, неожиданно вытащив из кармана маленькую штучку, которая превратится в гигантский молот, и больше Тору уже ничего не потребуется». Я поморщился. Подземные черви редко шутят, и шутки у них всегда какие-то грубые, неуклюжие. «Мы подумаем, на кого и как лучше производить впечатление», — сказал я. «Но, по-моему, у этого молота рукоять, немного коротковата». «Это не так уж важно», — недовольно проворчал Брок. «Гораздо важнее то, что этим молотом можно сделать. Ну что, двинемся в путь? Мы с братом еще пари должны выиграть». И я повел их в Асгард.